Окей, так ми остановились на ми в Мідраш Раба, Парашат Брейшис, вторая глава, пункт четвертый в середине. Да.
Далее, да?
Да, пункт четвертый, он длинный такой, мы остановились в середине пункта четвертого. Да, далит. И мы сказали очень интересно, очень интересная и важная дроша была до этого, что вот эти вот слова первые в Брейшис, они намекают на четыре царства.
Да.
И это очень как бы такая тема очень центральная во всех книгах, связанных там с еврейской там этой самой философией, такой мудростью. Она очень очень центральная тема, которая написана в Данииле открытым текстом и которую, в общем, которая намекается в очень многих местах. И потом мы сказали, что Ируах Элоким Ирахефес Альпнеямаем, что это приходит Машиха, который будет без худ чува, то есть благодаря чуве придет Машиах. Вот. И что, да, и что чува, она как сравнивается с водой. Это предыдущая. Теперь мы продолжаем дальше. И написано так: Брит крута ли маем. Видите, да? Брит крута ли маем.
Я пытаюсь найти, где это находится.
Это, мне кажется, Маш в середине, то есть так, а может быть, чуть ближе к началу.
Раби Хаги, Бешем Раби Падат.
Это я не вижу. Написано просто Брит крутали маем.
Это понятно, что написано. Вопрос, где? Брит, крута. А где это? Какие-то еще здесь есть опознательные? Беизу,
Я прошу прощения, вы абсолютно правы. Это я ошибся. Правильно вы сказали. Раби Хагай, Бешем Раби Бдатом
Раби
Амар. Правильно.
Хагай,
Да, Раби Хагай, Бешем, Раби Бдатом Амар. Да, это я
да.
ошибся. Раб Амар, Брит, Крута, Лимаем. То есть у так, какая-то такая договор такой. Брит это вообще это
Союз.
союз. Есть слово лучше, чем союз. Я забыл. Меня равняет, если исправляет. Как завет какой-то такой. Да? Брит, Крута, Лимаем. Шафилу, Бешат, Шарав. Руха Шайфа, то есть есть такой завет или союз с водой, что даже когда очень жарко, над водой дует такой ветерок. Так написано.
Бриз.
Да, и это, да, бриз, а бриз, да. Бриз,
Да,
связанный с брит, с бриз.
мы с вами как жители морских, так сказать, берегов, вот,
Можем
знаем
сказать,
это.
что это действительно так. Да. Руха Шайфа, да. И Уквара я Раби Шимон, да. И это так он такой, и откуда он это берет, это слово Мирахефет. То есть написано, что Рух Луки Мирахефет Альпнеямаем. И слово Мирахефет Альпнеямаем из того, что написано, что он как бы дул или там носился над водой, то благодаря этому мы понимаем, что он из этого он делает такой вывод, что что дует ветер над водой. Вот, и дальше.
А, да, красиво.
Да, не знаю. Да. И дальше идет интересная история. Ухварая Раби Шимон бен Зома, Юшев в итоге. То есть Раби Шимон бен Зома, он сидел и чем-то очень глубоко задумался. Да, сидел и думал о чем-то очень глубоко.
То
Веава Раби
это думал, да?
Туэ, ну вот это вот слово, тоу вову. Туэ, чем это он... На самом деле это не связано здесь. На самом деле я вас обманываю. Это не связано с тоу вову. Это тот же самый корень, но это, в данном случае это не
Раундел,
связано.
прекрати. Прекрати.
Это на самом деле не напрямую не связано с того, но это то же самое, то есть такое состояние такого смущения какого-то такого душевного, да, когда он
Да,
сидел
я
так
понимаю,
глубоко, зачем-то
да.
думал,
Размышлял.
размышлял, да. Веавара Раби Йошуа, и проходил мимо Раби Йошуа, Вышааль Бишломо, спросил его, как у тебя дела, да, Машломха, как у тебя дела, Шаар Бишломо, Пам, Уштаим, раз спросил, другой спросил, Влоишь его, а тот ему ничего не отвечает. Сидит, думает. Он погрузился так в думы свои, что даже не заметил, что его спрашивают. Ничего ему не ответил. Башлишес хешево. Бегилут. А в третий раз он как бы ответил ему так с таким, с, как бы, как сказать, с таким он, с, он как бы подскочил, да, как сказать, в Бегилут, то есть с таким с как это по-русски сказать? В общем, он подскочил, да, от неожиданности. От неожиданности подскочил. То есть он только сейчас его заметил, подскочил от неожиданности и ответил ему. Да, что да, спасибо, у меня все хорошо. Там, типа, да. Омар Лобен Зома. Тогда он ему говорит. Миайн Араглайм. То есть он спрашивает его, о чем ты думал? Да, это такое странное выражение, да, где твои ноги? То есть куда идут твои мысли? Куда пошли твои мысли?
Да.
Омар Лом Миаена Ити. Он говорит, ну я тут размышлял. Да, не хотел ему говорить, о чем он размышлял. Миаена Ити. Омар Ло, а тут ему отвечает. Миида не Алай. Шамаем Варец. Он говорит, что я призываю свидетели небо и землю. Шейни заз микан адши то диэни ми айн раглайм. Что я отсюда не уйду, пока ты мне не скажешь, о чем ты думал. То есть сказал, что я призываю небо и землю свидетели, что я отсюда не уйду, пока ты мне не скажешь, о чем ты думал. Так он ему сказал.
Чего вдруг? Почему? Он ему был обязан рассказывать, или он просто...
Ну вот я не думаю, что он обязан. Я как так вот он... так как вот он как-то, он решил у него узнать, ему было, видимо, так как тот был настолько погружен в мысли, вот кто-то пришел еще на урок. Здравствуйте. Он был настолько погружен в мысли, то есть, здравствуйте. Этот человек, мы сейчас начали сейчас, опять же, четвертый пункт, на котором мы остановились в прошлый раз, в середине, сейчас мы продолжаем. И вот здесь, значит, такая история, я повторяю для господина Альперина, который только что зашел, что он сидел Раби Шимон бен Зома, и о чем-то очень глубоко думал. И подошел к нему Раби Йошуа и начал спрашивать, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь, что-то ему не отвечает. Сидит, думает и не замечает его. И в конце концов, только на третий раз он с таким с неожиданностью, он с прыжком ответил ему, все в порядке у меня. И тогда он стал его спрашивать, о чем ты так глубоко задумался, о чем ты так глубоко думал? И он говорит, что я не уйду отсюда, он говорит, что я призываю свидетелей неба и землю, что я отсюда не уйду, пока ты мне об этом не скажешь. Это на этом мы остановились. Вот. О чем ты думал? Так он его спрашивает. И Омарло, он отвечает ему, «Мистакель аити бы маасе брейшис». Я смотрел, конечно же, не в буквальном смысле, а что смотрел взглядом, как сказать, своих мыслей, Маасе брейшис, на создание мира, вело ая бен майма ильоним и майма тахтойним, эля киштаем вышалош эцбаот. И я заметил, что между, как известно, что Всевышний разделил воды, да, если вы помните, в начале Торы написано, что Всевышний разделил нижние воды и высшие воды, так написано.
Там
в начале в Торе, правильно? Вот, и он говорит так, что я вот смотрел на эти воды, и я понял, что между этими водами расстояние было всего лишь 2 или 3 пальца. Так он сказал. Откуда он это взял? Веруах элуким минашефес энксив. То есть не написано, что руах элуким минашефес. То есть если бы было написано, что дух Творца дует, мы бы поняли, что он дует на какой-то на большой высоте. Но мы написано не так. Эла мирахефес. Мирахефес, слово мирахефес означает, что он как бы парит. Парит, это слово переводится. Он парит над водой. Ки оф азе шиу мирафреф бекнафав. То есть как птичка, которая, она как бы трепещет как-то крыльями, она бьет крыльями. Укнафав, но год, война, но год. И крылья ее, они как бы дотрагиваются, не дотрагиваются. То есть она где-то прямо над гнездом, она как бы крыльями бьет, и они дотрагиваются немножко до гнезда, но не совсем. То есть так вот на очень маленькой высоте, там, да, буквально какая-то минимальная высота такая, несколько миллиметров. Да, он говорит, здесь тоже это несколько, да, три пальца, это совсем чуть-чуть. Ширина 3 пальца. Непах Раби Йошуа, вы амар ли талмидав. И тогда Раби Йошуа повернулся и сказал своим ученикам, Аллах лобен зома. Вело шаа ямим меотим у бен зома беулам. То есть он сказал так, что все, бен зома, он ушел. Так он как он на это отреагировал, на эти слова? Очень странным образом. Он сказал, что, ну, Бензома ушел. И действительно, не прошло много дней, которые Бензома был в этом мире. То есть Бензома ушел в другой мир очень быстро после всей этой истории. Вот. Но тут совершенно непонятно, что это означает, вот эта вот история. Непонятно. Я сейчас пытаюсь ее объяснить. Я не говорю, что она совсем непонятна. Комментаторы, один из комментариев Раши тут есть это похожее высказывание есть в Талмуде, в трактате Хагига, на 15 странице. На первом листе, 15 страниц, 15 лист, там есть похожее высказывание. И там одно из объяснений, у нас, как известно, был такой спор между мудрецами Торы и мудрецами Греции о форме земли. То есть наши мудрецы говорили, что земля, она как такая плоская и покрыта таким колпаком неба. А мудрецы Греции говорили, что она круглая, что она как шарообразная и небо вокруг земли. И написано, что мудрецы Греции победили в этом споре. Они оказались правы. Действительно, земля, она действительно шарообразная, и действительно, небо, оно тоже как бы землю покрывает со всех сторон. Вот. Но Раши объясняет, что как бы это вот идет по мнению тому, что небо, оно как такой колпак, который покрывает землю, и оно как бы приходит где-то там сбоку, где оно приближается к земле, оно очень близко подходит к земле. И поэтому вот эти высшие воды, которые находятся над небом, и низшие воды, которые находятся на земле, они как бы почти что соприкасаются. Но это такое, конечно, странное тоже объяснение. То есть явно чего-то Раши нам не хочет сказать. Чего-то он здесь прячет. Вот, и есть такая книжка, называется «Бен Иуяда», написанная Рав Йосефом Хаем из Багдада, который жил в Багдаде примерно, он умер примерно 120-130 лет назад. Так давно. Бен Ишхай, совершенно верно. То он же написал книгу «Бен Ишхай». Книгу по Аллахе. Он написал огромное количество книг. Огромное. Да, и все они очень-очень важны. И он пишет в одной из книг, пишет, что я написал всего лишь небольшую часть из небольшой части того, что я вообще-то, того, что я хотел бы написать. То есть, да, но он написал там десятки книг. Вот. Одна из них называется книга Бен Иуяда, комментарий на Талмуд и на именно на такие части Талмуда, не аллахические, а именно части, связанные с Агадой. И там он пишет так, он пишет, что высшие воды это намек на тайны Торы, а низшие воды это намек на низшие воды это намек на открытую Тору. И он пишет, что есть большая разница. То есть мы знаем, что открытую Тору, он говорит, что есть мицва открытую Тору распространять везде, где только можно, и кричать на каждом углу, что вот давайте идите учить открытую часть Торы, да, Аллаху, открытую часть Торы. Есть большая мицва ее учить и распространять, и всем кричать о ней. Скрытая часть Торы, она наоборот, написано, вот там же в трактате Хагига, написано, что нельзя обучать скрытой Торе публично и там, да, при большом скоплении народа, а только один на один там, или двум ученикам. Один на один, в общем, надо учить Тору, причем только намеком. Да, то есть тайные части Торы, они как бы, они их не нужно везде распространять, их афишировать не нужно. И он говорит, почему это так? Потому что вот есть эти низшие миры, которые создал Всевышний, в них есть зло. В этих мирах есть зло, это зло, если ты начнешь раскрывать тайны, то это зло этими тайнами воспользуется для своих каких-то своих злобных целей, греховных каких-то целей. И поэтому вот этих вот есть три мира, которые разделяют между миром Ацилус и нашим миром. И когда эти три мира будут исправлены, когда в них не будет зла, тогда все тайны Торы будут раскрыты, и не будет разницы между открытой Торой, Аллахой и тайной Торой. Этого и не будет разницы. Но пока нас разделяют вот это вот зло и грехи, они пока не загрязняют эти нижние миры, которые ближе к нам, которых три. Пока это так, поэтому есть разница между открытой Торой и скрытой Торой, и тайной Торой. И это то, что здесь написано. Так он говорит, что это вот три пальца, про которые говорит Бензома, это то, что разделяет открытую Тору и тайную Тору. Так объясняет Бен Ишхай.
Рав Берл, а это получается, что вот в размере этих трех пальцев и как бы скользит вот этот ветер, да, который над...
Но
это
он...
место как раз для этого ветра.
Ну да, он говорит, что слово «мирахефет», оно означает именно скольжение поверхности воды. Да? То есть «мирахефет» это означает как бы парить над водой, то есть на очень низкой высоте, на очень небольшой высоте. Это то, что...
То есть как раз в этих трех пальцах он и парит, получается, да?
Это понять это как бы буквально метафора. Очень сложно. Да, это очень сложно понять буквально.
Да, это метафорически, понятно.
Что я нашел это объяснение. Вот. Так объясняет. И написано про Бензому, который написано, что он умер. Возможно, имеется в виду то, что написано тоже в Геморе Хагига, написано, что было четверо известный очень Гемора, известный Талмуд, про то, что было четверо человек, которые спустились в Пардес. То есть было четверо мудрецов, которые изучали тайны Торы очень-очень глубоко, и только один из них остался как бы невредим. Знаете это?
Да, Раби Акива вышел.
Все остальные там, да, один умер, один сошел с пути, а третий сошел с ума, да. Вот, но Бензома был тот, кто сошел с ума, поэтому здесь говорят, что, возможно, что имеется в виду, что он в этом мире был, как бы тело его осталось в этом мире, но его как бы разум этот мир уже покинул, потому что он изучал какие-то тайные Торы, с которыми он не смог выдержать этого, и он поэтому не смог это выдержать, и только Раби Акива, вместо что Нихнас Вышалом, Яцали Шалом, только Раби Акива вышел оттуда целым и невредимым из этих тайных частей Торы. Но в наше время с приближением прихода Машиаха многое уже раскрывается, и сегодня очень многие серьезные раввины обучают людей этим вещам, да, и Зоар продается в любом углу. Хорошо, продолжаем.
Это правда не значит, наверное, что кто-то понимает из тех, кто это все, потому что это тоже не продавать книгу и понимать, что там написано, это две разные вещи.
Ну да, но на каком-то уровне ее изучают, да. То есть там сегодня есть книга Зоар с очень хорошим объяснением, и это объяснение написано действительно очень, очень хорошими, кошерными людьми, которые действительно знали, о чем они говорят. Да, есть вот этот вот Моток Медваш, есть такой Зоар, вышел несколько лет назад, который объяснен вполне серьезными Талмидей Хахамим,
которые знал. Даже на русский язык переведен, да?
Это не то. То, что переведено на русский язык, это не то. Это скорее всего, Лайтман, это не кошерное, скорее всего, я так понимаю. Надо проверить, насколько я знаю, это не совершенно не кошерный перевод. И не кошерный человек, который делает совершенно непотребные вещи, насколько я знаю. Вот.
Не будем этого касаться, все-таки у нас будет немножко тема.
Да, да. Так мы продолжаем, тогда пойдем дальше. Тогда мы переходим на пункт Хей, на пятый пункт этой главы. Пункт Хей.
Да.
Раби Абао, Раби Хия, Раби, значит, действующие лица, да, те, кто здесь участвует в этой истории, это Раби Абао, Раби Хия Раба. Раби Авау Амар. И так сказал Раби Авау. Митхилат Брията шел Улам, Цафа Кодеш Боруху Бимаасеим шел Цадиким, Умаасеим шел Ришоим. С начала создания мира Всевышний как бы предупреждал и видел заранее действия праведников и действия злодеев. Хада Удексиев. И как написано, об этом написано. Ки Йоде Ашем Дерех Цадиким. Знает Всевышний путь праведников. А что написано про решоем? В арецайта товаво. То есть написано в нашей, опять же, второй пасук, второй стих нашей главы говорит: и земля была товаво, она была пустынной и хаотична. И он говорит, что это имеется в виду действия решоем, действия злодеев. Вьомер Илухим и Ор, и сказал Всевышний, да будет свет, элу маасеем шел цадиким. Это праведники. Аваль эйну юдея бейзеем хафец. Но я не знаю, какой, чего из, какой из них желал Всевышний? Как так может быть? Я не знаю, чего хотел Всевышний, праведников или злодеев. Имя Маасеэлу, во имя Маасеэлу, каких он действий, какие действия он желал? Действия праведников или действия злодеев? Киван декси, вияра луким, эсаор, китова. Написано дальше, и увидел Всевышний свет, и увидел, что он хорош. Ави маасеем шел цадиким хафец, вейну хафец, маасеем шел решоим. И отсюда мы видим, что он желал действий праведников и не желал действий злодеев. Да,
Рабел, извините, пожалуйста.
Сейчас, извините, сейчас пожалуйста. Мы к этому вернемся. Да, сейчас мы к этому вернемся. Это не мы, это okay. Я так это не оставлю, не волнуйтесь. Омар Раби Хиераба сказал так Раби Хиераба: Митхилат бриоса шел ойлом, цафа кудаш боруху, бейса мигдаш бануй, вихарева бануй. Он сказал, что с самого начала создания мира Всевышний видел, что храм будет построен, потом он будет разрушен, и потом будет снова построен. Брейшис барай луким арей бануй, эх ма де атомар линто ашамай в есодарец. То есть мы видим, что из этого пасука мы видим, что строение, создание земли, да, линто ашамай в есодарец, то есть он как бы небо посадил, небо буквально, да, и установил землю, это соответствует строению храма. Как известно, что храм, он параллелен строению мира, да? В Исодарец, в Арец, Айса Тоува Воу, Арей Харев, то есть Айса Тоува Воу написано, это земля была пустынной, хаотичной, это соответствует разрушению храма. Эх Мады Атомар, как написано, Раити Эса Арец, Вейны Тоува Воу, то есть пророк Ирмияу говорит о том, что он видел землю, которая была Тоува Воу, была пустынной, хаотичной, это идет речь о разрушении земли Израиля во время изгнания. Да, это не идет речь о том, что земля была пустынна во время создания мира. Это будет речь о опустошении земли Израиля во время изгнания евреев из земли Израиля и разрушения храма. «Вьемер луким и ор». «И сказал Всевышний, да будет свет, арей бануй умишухла ли атид лаво». И вот он отстроен и украшен в будущем. «Эх маде атамар куми ойрики ва орех». Как сказано, встань и встань, да будет его, придет свет, потому что пришел его свет. Да, Ури будет освети, потому что будет его свет. Ксив, ки, ине, ахошех, ехасе, эрец, эрец. То есть мы видим, что есть намек на храм. На какой храм? На третий храм. Потому что второй храм, который был построен, он не был полноценным храмом. Как известно, написано, да, написано в книге Перкей Авот, написано, что там не было тех чудес, которые были в первом храме. Вообще второй храм, он был как бы такой, как сказать, ущербный такой храм. Он не был полноценным храмом. А то, что написано, что будет отстроен храм, это идет речь об отстроении третьего храма. Это то, что говорит здесь Мидраш. Ну вот теперь возвращаемся к началу этого. Это то, что здесь было написано в начале, что написано здесь, задается очень страннейший вопрос задается. Каким образом, чего хотел Всевышний? Действий праведников или действий злодеев? Как так можно, задать такой вопрос?
Больше, да? Более того, непонятно. Если Всевышний с самого начала знал все дела праведников, все дела злодеев, то как он может сказать, что он увидел свет, как дела владеев, и он хорош. Он и так знал, что он хорош. Почему ему понадобилось увидеть свет, чтобы узнать, что он хорош?
Нет, это просто говорит о том, что он просто определяет свет, он просто как бы характеризует его как что-то хорошее. Не то, что он увидел его, увидел, ой, вдруг свет, а я же не знал, что будет свет. Нет, это имеется в виду. Имеется в виду, что он сделал этот свет и сказал, что он хорош, я так понимаю, что это то, что имеется в виду. Но вопрос такой, что значит у нас возникает вопрос, как может быть такой вопрос, что значит, чего хотел Всевышний? Действий злодеев или действий праведников? В чем вообще вопрос, да? Вот здесь есть интересное очень объяснение. Был такой Раби Элиэзер Давид Гринвальд. Вот. И он отвечает на этот вопрос очень интересным образом. Он говорит так. Он говорит, что у нас есть такая, есть, во-первых, такой, есть такая гмора, есть такой... В Талмуде есть такой отрывок, где есть спор между Раби Акивой и римским императором Турнус Руфусом. И там он говорит, почему вы делаете обрезание? Что за безобразие? Человеческое тело, оно такое красивое, такое совершенное, а вы берете нож и его, так сказать, кромсаете человеческое тело. На что Раби Акива ему отвечает, что смотри, есть такая очень хорошая такая вещь, очень красивая, называется она пшеница. Да, растет такие красивые колоски, такие золотые. А что мы с ней делаем? Мы ее режем, срезаем и молотим, и мелим потом, да, потом смешиваем с водой, месим тесто, печем. Зачем это нужно? Зачем? Пусть растет себе спокойно пшеница. Да, то есть понятно, что сказал Раби Акива. Да, он говорит, что Всевышний этот мир нам дал не для того, чтобы он был в своем таком состоянии не испорченного, как некий сегодня, между прочим, это такой очень актуальный такой взгляд, что нельзя ничего портить в мире, пусть оно как оно есть, так оно будет. Человек – это самый вредный вирус, который есть в мире, это человек. Есть такое мнение. Вот. Гемора нам Талмуд говорит совершенно не так. Он говорит, что нет, что Всевышний дал нам мир для того, чтобы мы его исправляли и чтобы мы его заселяли. Но, тут есть одно большое но. Он говорит, Рав Гринвальд говорит так, что на самом деле действительно есть написано в Геморе, что мы должны этот мир заселять и его обустраивать для себя и для того, чтобы выполнять в нем заповеди и так далее. Но есть люди, которые полностью посвящают себя только этому. И это большинство людей, да, то есть посмотри на любую западную культуру. Она начинается и кончается тем, что мы должны сделать идеальное общество, которое что-то производит и употребляет. Производит, употребляет. И на этом все кончается. Это больше нету. Из этого как бы замкнутого круга нет никакого выхода. Да, мы производим что-то. Мы, да, строим красивые дома, чистые улицы, новенькие машины блестящие ездят по дороге. Да, мы этот мир обустраиваем очень хорошо. И все. И на этом все кончается. Так он говорит, что то, что здесь хочет там сказать Мидраш, это то, что если человек обустраивает мир для того, чтобы достичь чего-то духовного, да, то есть человек, который целый день копается в земле, он не может посвятить себя каким-то духовным вещам, очевидно, да, или ему тяжело. Если он миру обустраивает для того, чтобы у него оставалось силы и время для того, чтобы заниматься какими-то духовными вещами, это действие праведников. И есть... Сидят рядом два человека, оба работают, да, два столика, два компьютера, за каждым из них сидит человек и работает, они делают вроде бы одно и то же. Но тот человек, который себя полностью посвятил своей работе, и больше ничего в его жизни нету, таких людей человек называет, таких людей Мидраш называет злодеями, потому что они оторваны от духовного мира, они превратились в какую-то такую машину, которая просто живет для того, чтобы жить, и больше никакой другой цели у нее нету. Если же человек делает то же самое, в принципе, но для того, чтобы достичь каких-то духовных вещей, и да, и он может тоже, он, может быть, он тоже подметает, моет пол, и, может быть, он тоже строит дом, может быть, он тоже свою машину чинит, да, то же самое. Но так он это делает для духовных вещей, поэтому такой человек называется, такого человека зовут, занимает, называет, Мидраш называет праведником. В этом был вопрос. То есть очень похожие действия праведников и злодеев, и тем не менее отношение к ним совершенно противоположное. Тот, кто живет только тем, что он этот мир обустраивает, он злодей, потому что он оторван от духовного. Основная цель существования этого мира, она потеряется. А тот, кто делает очень похожие вещи, но для духовных целей, он называется праведником. И действие этого человека – это то, чего желает Всевышний. Человек, как известно, написано у нас в книгах, что человек может любую вещь, разрешенную, понятное дело, да, делать как заповедь. То есть, да, если человек утром ест завтрак и говорит, что я ем завтрак для того, чтобы у меня были силы служить Всевышнему, он превращает завтрак в заповедь. Да, это то, что нам известно. Да, конечно же, здесь есть много тоже условий, то есть нужно, чтобы было запрещено, разрешено, не нужно слишком увлекаться этим и так далее, но тем не менее, это может быть заповедь, а может быть он делает это только для того, чтобы набить свой желудок. То есть это очень большая разница в том, чего человек хочет, какая у человека кавана, какие у человека намерения. Так говорит Рав Гринвальд. Хорошо, спасибо большое. Мы на этом закончили вторую главу Мидраш Рабы и переходим в следующий раз к Безрат Ашем, к третьей главе.